Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается моя вечерняя программа, ежевечерняя, которая называется «Гонопольская правда». Роберт сейчас сделает титры. Они появятся вовремя, чуть с опозданием. Это связано с тем, что Степан Богданович Гавриш, которого я очень ценю как аналитика, появляется у нас вот за 5 минут. Он согласился. И это было весьма неожиданно для меня. Степан, спасибо тебе большое. Я очень благодарен тебе.
Пожалуйста, с радостью.
Ну, теперь давайте мы вот что сделаем. Значит, традиционно, ну вот как, обычно задается вопрос, а что, Степан, ты думаешь там по поводу вот этой вот встречи и прочее, прочее. Я решил сделать немножко иначе, и у нас как бы будет еще одно действующее лицо. Как бы, да? На самом деле это политолог Пастухов. Он написал несколько таких небольших постов, которые затрагивают разные аспекты вот этого вот предстоящего счастья или несчастья, трудно это сказать. Поэтому я, с твоего позволения, зачитаю фрагмент, зачитывая, а потом мы это дело обсуждаем. Каждый фрагмент касается разного. Итак, первое. Это Трамп и Европа. За полгода пребывания Трампа у власти постановка вопроса о том, какую позицию он занимает, существенно изменилась. Теперь вместо того, чтобы спрашивать, во что Трамп и его администрация ставят Украину, надо спрашивать, во что Америка ставит Европу. Ответ достаточно очевиден. Ни во что. Трамп разговаривает с европейскими лидерами, как родитель разговаривает с детьми, когда внимание капризного ребенка надо переключить на что-то другое. Вон, смотри, птичка полетела. Ну, конечно, Трамп не будет говорить с Путиным о территориальном разделе Украины без Европы и самой Украины, а с ними и подавно не будет, так как он об этом и они говорить не хотят. И вообще они с Путиным собрались поговорить исключительно о бедных детях. Он иронизирует. Новый союз меча и орала. Но ведь работает. Все активно ищут птичку, выражают полное удовлетворение итогами телефонного разговора с президентом Трампом, докладывают о продолжении поиска урегулирования на платформе «Мир с позицией сил». Ну, прямо как дети. Имеется в виду Европа, как реагирует на то, что он им говорит. Идеологически Трамп давно разошелся с Европой. Ему Путин ближе, чем Мерц, Макрон и Стармер оптом. Его друзья и советчики в Европе – Орбан, АДГ, в крайнем случае Мелони. Это та Европа, с которой он хочет и будет говорить. Остальную Европу он презирает так же, как и Путин. А пока во всей этой истории Европа представлена ее левым мейнстримом, выглядит беспомощно. Это кризис последний. Лево доковыляло до первой четверти века нынешнего, чтобы вяло разбиться о волнорез Путина-Трампа. Даже брызгнет. Нет ни свежих идей, ни воли, ни сил. Только вялое шуршание слов. Вот так написано. Конечно, меня этот текст вызывает просто во мне бешенство. Просто бешенство. Потому что мне кажется, я специально, с твоего позволения, сначала расскажу, что я по этому поводу думаю, а потом ты скажешь, это правда или неправда. Во-первых, какое имеет значение, спрашиваю я, что Орбан для него авторитет? Орбан может быть для него авторитет, но разговор с Орбаном – это как разговор, ты просто не знаешь, кто это, мой с Марго, с кошкой нашей. Она приятная во всех отношениях, но она ноль. Она не принимает никаких решений, и ничего от нее не зависит. И те советы, она, которые дает, они могут быть правильные, а могут завести Трампа в задницу. Это первое. Второе. Ему может нравиться какой-то там, ну, Мелони неплохая, по-моему, там женщина, та-та-та-та-та. Но Европа – это не только эти лидеры. И последнее. Что значит вяло разбилось, а волнорез, шуршание? Ну и мать, 500 миллионов человек. Вооруженные силы, строительство заводов. Меня удивляет этот текст. Просто удивляет. Он будет иметь с ними дело, а с этими он их презирает. Да я Путина презираю, только Путину насрать. Тебе слово.
Матвей, я бы не комментировал этот текст. Их тысячи...
Нет. Я... Нет.
На задержание.
Прошу тебя, пастухов... Нет, послушай меня. Пастухов – это один из умнейших и интереснейших аналитиков. И я этот текст прочитал тебе ровно потому, что он меня удивил. Может быть, я не чувствую вот современного состояния Европы как упавшей и отношения к нему. То есть хотя бы немного прокомментируй. Ты дальше можешь говорить все, что ты хочешь.
У меня... противоречивые чувства. Я не случайно начал с того, что я бы его не хотел комментировать, потому что ежедневно читаю таких десятки пассажей, особенно людей, которые уехали с России и комментируют, пытаясь проходить между каплями дождя. Я смотрю на эти вещи более математически и вижу другие проблемы, честно говоря, и я назову их. Ну, первая проблема, главная, что Трамп – это временный сиделец в овальном кабинете. И стратегия Европейского Союза сегодня еще как бы не определена. Она очевидна в том, что надо переждать, пересидеть Трампа, но не поссориться с Америкой. Не дать возможности сегодня Трампу совершить то, чего он собирался совершить вначале, вывести войска из Америки, начать торговую войну с Европейским Союзом, что он может сделать, потому что для этого не требуется ни ума, ни какого-то провидения. Но и самое главное, европейцы ждут ноября следующего года, когда, возможно, будет перезагружен Конгресс. Сейчас идет внутренняя война в Штатах. Трамп пытается перекроить избирательные округа, особенно в Техасе. Демократы заявили, что они будут делать в штатах, которые являются демократические. Трамп вводит национальную гвардию в Вашингтон для борьбы с бомжами и разными людьми, которые как бы не имеют постоянного места жительства и работы и так далее. Мне кажется, Матвей, что речь должна стоять о другом. Способна ли Европа быть самостоятельной без Трампа? Да. Но без Америки нет. И, во-вторых, что такое сегодня Европа? Европа – это вот Орбан, Германия, Франция, Голландия, Финны, Шведы, Италия. Или это плюс большая Великобритания? Мы видим, что Стармер пытается максимально через систему договоров о безопасности монтировать Британию в европейскую геополитику, и не только геополитику, но и экономическую, и более тесные отношения, которые позволили бы дезавуировать Брексит, по сути дела. И ему это удается, и европейские лидеры идут на это. Поэтому Европа сегодня стала гораздо более могущественной. Более того, она уже заявила о своей амбиции на ядерное собственное оружие. Макрон предлагал в аренду свои ядерные силы Германии. Британцы хотя об этом не говорят, но они тоже в этом будут принимать участие. Польша хочет иметь собственное ядерное оружие и так далее. То есть мы живем в эпоху, когда Трамп сломал вот это сонное состояние Европы и заставил ее посмотреть будущее. Это будет Европа нового альянса, то есть это будет геополитический военно-экономический альянс, военно-политический альянс. Или это будет некое отделение, некий филиал США Америки, которым будет управлять Трамп с Белого дома. Трамп этого хочет, но вряд ли это удастся. И уступки Урсулы фон дер Ляйен в Лондоне с тем, чтобы согласиться на 15% тарифов в торговле с Штатами в пользу Штатов, не означает, что европейцы откажутся от противодействия в будущем. Зависит все от того, как будет Трамп управляться с войной в Украине. Это второй вопрос очень важный. Мне кажется, что Европа сегодня гораздо более объединена, чем была когда-либо. Да, она была...
Прости, я не услышал слово «более».
Объединена, чем когда-либо.
А, объединена.
Да, угу. Это, конечно, было когда-то, когда Европа была очень сильная, но она сильная была благодаря Першингам 2, которые американцы поставили против СС-20 русских Советского Союза. И это было, в общем-то, поводом для того, чтобы был подписан договор ДРСМД об ограничении вооружений средней дальности. Сегодня Европа сама производит ракеты средней дальности, и она встает достаточно серьезной такой военной матрицей, в которой формируется новая военная политика, новый военно-геополитический субъект, который будет влиять на политику, не меньше влияет Соединенные Штаты Америки. Вопрос об Украине. Вопрос об Украине является краеугольным камнем геополитики сегодня вообще, и в частности европейской, будущности особенно. План Трампа очень понятен. Он хочет любой ценой закончить эту войну. То есть любой ценой, это означает, он готов пожертвовать Украиной, как это уже было. Мы, к сожалению, проходим по второму кругу ада после Чемберлена и сдачи Судетов немцам, после чего через полгода Гитлер захватил всю Чехословакию. То же самое Трамп пытается сделать сегодня. Он прямо заявил, что он готов обменять украинские территории на украинские территории, но в пользу Путина, потому что других территорий нет для обмена. И это вызов, по сути дела, мировому порядку. Вопрос в том, что европейцы смогли сломить в какой-то части эту позицию, и он в последующем заявил, что не это будет главное. Главное будет это остановить огонь. Почему европейцы на этом стоят? Потому что Украина сегодня – это последний барьер перед вторжением Путина в Европу. Это не означает вторжение только военное. Это означает вторжение в том числе и экономическое, идеологическое, информационное, пропагандистское, любое другое. И Путину нужно закончить войну военной победой. И я не знаю, о чем будут говорить завтра они на Аляске, так, Аркодриджи, но я знаю точно, что Путин взял с собой такую солидную делегацию с Лавровым во главе, с помощниками своим, министром обороны. Он будет настаивать на том, что Украина должна капитулировать в полном объеме. Не только с точки зрения передачи ей там неоккупированных территорий на Донецкой области и так дальше. Европа этого даже не то что боится, она понимает, что следующий будет она. И если Путин добьется этой победы, он будет устанавливать правила игры на этом континенте. В конечном итоге, заканчивая на этом, Путин пытается использовать Трампа, чтобы тот дал ему возможность установить правила игры на этом континенте, на европейском континенте. Чтобы война была окончена с таким расчетом, что Путин будет отвечать за эту безопасность Европы, всей этой территории Евразии, так называемой. Я уверен, что европейцы на это не пойдут. И это как раз консолидирует Европу. Европа не является пассивным субъектом, пассивным игроком. Все мы больше видим резких заявлений со стороны Макрона, прежде всего, Мерца, ну и Туска. Если Стармер пытается в какой-то мере держать баланс, то эти трое достаточно четко и жестко ведут такую антитрамповскую линию. Поэтому, с моей точки зрения, ничего не происходит такого, чтобы говорилось, что Европа готова отступить и перед Трампом, и Путиным одновременно. И Трамп не пойдет на то, чтобы откровенно оказать услугу Путину для того, чтобы он мог сегодня выйти победителем с этой войны. Возможно, главная задача Трампа стоит в том, чтобы посадить Путина за стол переговоров, начать вести переговоры, начать разговаривать с Путиным, остановить как минимум вот эти вот максимально тотальные военные действия, такую максимальную экспансию, которая сейчас происходит на украинском фронте. И, к сожалению большому, Путин это будет аргументировать как неспособность Украины отстоять свою территорию, как государство, которое не может организовать надлежащим образом свою оборону. Вместе с тем, оборона Украины – это не оборона Украины, это оборона Европейского Союза. И мы услышали в заявлении, что Европейский Союз готов, независимо от штатов, продолжать финансировать, поддерживать Украину. Поэтому я думаю, что эта статья такая, такой фактор раздражительства, раздражения для действительно массовых читателей господина Пастухова. Он не просто популярен, он знаменитый человек, и его аудитория огромная. И этот сигнал, который показывает на то, что Европе нужна мобилизация. Мы должны мыслить это обратно. Европа должна мобилизироваться. Но для этого она должна создать что-то большее, чем просто совещание коалиции желающих там или обмен мнением между лидерами Европы.
Хорошо. Продолжаем читать Пастухова, потому что я сказал, что он несколько таких маленьких заметок с разных сторон. Следующая история называется «Перед переговорами». Обратный отсчет пошел. За сутки до встречи Трампа с Путиным на американской авиабазе на Аляске, как романтично, было бы красиво. Если бы Путин прилетел в том рекламном рейсе в кабине бомбардировщика. Спасибо, Роберт. Что-то прервалось. На каком месте я остановился приблизительно?
На втором тексте Пастухова.
Нет, нет, я понимаю.
Но я не слышал ничего.
Офигеть.
Не... Да.
Офигеть.
Я не слышал ни одного слова. Были звуки, но слов не было. Вообще, очень... Плохая трансляция у тебя, Матвей.
Хорошо. Давай сделаем вот что. Сейчас ты меня слышишь? Все в порядке?
Да.
Я прочитаю самый финал.
Хорошо.
Я сейчас сделаю так. Я не знаю, почему это случилось, но у меня есть одно предположение, и я сделаю таким образом, чтобы... Секунду. Вот. Значит, позиции сторон перед переговорами. Путин, в принципе, сориентирован на договоренность. Это его стратегическая цель, но при условии капитуляции Запада. Сейчас он готов на очень скромную, частичную, но все-таки капитуляцию. Сильная сторона его позиции в том, что земля под его ногами теплая, но еще не горит. Поэтому у него есть мотивация потянуть какое-то время, чтобы выторговать лучшие условия капитуляции. Контрмотивацией является даже не столько страх, что Земля начнет нагреваться быстрее, чем прогнозируют кремлевские метеорологи, сколько опасения, что Трамп махнет ручкой и улетит, как Карлсон, вместе с Карлсоном, унеся с собой уникальный шанс. Теперь Трамп. Трамп, в принципе, готов капитулировать, в первую очередь потому, что не считает капитуляцию капитуляцией. Он ведь честно говорит, что это не его война, а Байдена. Вот Байден ее и проиграл. Трамп сильно мотивирован решить вопрос за счет территории Украины и выиграть взамен Россию как гораздо более ценный мех. Но у него тоже есть свои контрмотивации. Его паства не готова идти так далеко, как готов он. Отдать всю Украину ему будет тяжело. Вывод. Перед нами пара влюбленных, которые очень хотят подписать брачный контракт, но обстоятельства против них. Завтра они будут продираться сквозь эти обстоятельства навстречу друг другу, но, скорее всего, им элементарно пока не хватит времени. Вот цели.
В самом деле... Путину очень сложно пойти на прекращение войны. Ну, три причины назовем главных. Первая связана не только с эффективным наступлением его армии и продавливанием украинской обороны, как самим внутренним состоянием Российской Федерации, где абсолютная большая часть ресурсов задействована в этой войне. Материальных, то есть на которых наживаются люди не просто с его окружения, но гораздо больше новых, разбогатевших новорышей, которые смогли сделать большие деньги на поставки военных ресурсов, изготовление оружия, оборудование для войны. Весь бюджет России полностью переключен на войну, и на сегодня... приблизительно 8,5-9% вал внутреннего продукта идет на это. Это больше 14 триллионов рублей, и цена этого растет. Действительно, Путина денег как бы вроде и нет. Но с другой стороны, он зарабатывает на одной нефти около 500 миллиардов долларов, что достаточно много для того, чтобы финансировать эту войну. Плюс у него не исчерпались финансовые подушки. Фонд национального благосостояния приблизительно где-то около 130 миллиардов долларов. Мы точно не знаем. И он платит очень высокие социальные выплаты сегодня россиянам, чтобы они поддерживали. И 72% россиян, минимум 80% максимум, поддерживают войну Путина и хотят воевать. У военкоматы стоят очереди. Путин платит от 20 до 50 тысяч долларов, в зависимости от регионов, при подписании контракта выплачивает, ну, достаточно большие деньги, 15 миллионов рублей за смерть добровольца, который пошел воевать, за смерть убитого. Поэтому и поток, в общем-то, воевать людей не прекращается. Несмотря на то, что он несет колоссальные потери, приблизительно до 35-40 тысяч убитых и тяжело раненых в месяц, его армия пополняется каждый месяц где-то на 10-12 тысяч человек. То есть численность вооруженных сил его медленно растет. Поэтому, если он прекратит войну в этих условиях, этот главный вопрос, что произойдет с обществом, у которого вернулись большое количество в черных мешках, они похоронены на кладбищах, вокруг этого создан целый карго-культ русский, куда вернулись люди бесконечности, слепые, которые нуждаются в лечении, их нельзя будет отвезти на остров Алам и убить там, как убил Сталин после Второй мировой войны. Эти люди будут требовать мести за свои увечья. И, наконец, те люди, которые поверили Путина, которые стали не просто ястребами, они стали глаштаями этой войны, они требуют этой войны, требуют победы. И победы нет. На какую может пойти, на какую компромиссную позицию может стать Путин в этом случае? Трудно себе представить. Ну, например, вообразим себе, что он готов на признание, условно говоря, этого никто не сделает, но на признание Трампом Крыма, а Трамп об этом говорил юридически, и Донбасса, отказаться от Запорожской и Херсонской области и пойти на какое-то перемирие для того, чтобы восстановить силы. Вряд ли Путин к этому готовит, тем более, что его сегодня штурмовые отряды уже прорвались к Доброполью. То есть это далеко от линии, так сказать, общего тотального соприкосновения. Поэтому мне кажется, что это первая причина, которая не позволяет Путину решить, а что делать завтра после войны, когда она остановится? Что делать с этой Россией? Что в России сразу упадут огромные инвестиции? Туда Трамп пришлет на С-300, там, Геркулесах, наличку, как присылали в Иран в свое время. Я не уверен, что кто-то решится на инвестиции в России. Это будет нестабильная страна. Вокруг него большое количество ястребов, которые не хотят этой войны. Ведь Медведев не случайно угрожает Штатам и мертвой рукой. Это такая программа «Периметр», которая должна включить все шахтные ядерные ракеты, запустить их в Штаты, если будет ликвидировано руководство России. То есть, мне кажется, что этот вопрос практически не решаем в случае, если Путин вдруг решится на перемирие. Вторая проблема – это проблема самой войны. Путин ведет наступательную сегодня войну, и он считает, что, продвигаясь медленно, но уверенно, и может это делать в течение этого и следующего года, без большого напряжения, независимо от санкций, которые может ввести Трамп, он добьется успеха так или иначе. И Европа, которая постоянно говорит, что она не готова соревноваться с Путиным в производстве оружия, что он производит больше оружия за один месяц, чем Европа производит буквально едва ли не за год, вряд ли сможет помочь Украине в полной мере защитить себя. Тем более, что Путин наращивает производство самых опасных для украинцев видов оружия. Это, прежде всего, ракет крылатых, баллистических, в том числе и гиперзвуковых, которыми он наносит удары часто совершенно без ответа со стороны Украины. Мы не можем перехватить эти ракеты. Он увеличивает количество дронов и по оценкам экспертов, в ближайшее время он может наносить удары ежедневно до 1000 дронов одновременно. Причем эти дроны уже достаточно хорошо организованы искусственным интеллектом, действуют в системе роев и могут сами оценивать поле боя, наносить удары, исходя из программы, так сказать, лучшие цели, что называется, КАБы и все остальное. И в этом отношении мне думается, что остановить эту войну вряд ли возможно. И третий момент, самый, пожалуй, пикантный, интересный. Путин показывает, что он не будет останавливать войну. Сначала он заявил, что у войска пошел орешник, он разместит его в Белоруссии. Потом он заявил, что Россия не будет продолжать собственный мораторий на производство ракет средней и малой дальности. И, наконец, перед, в общем-то, встречей с Трампом было заявлено, что Россия готовится к испытанию на новой земле ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» длиной 12 метров. Она 40 раз до этого уже запускалась. Это проект еще Советского Союза. Эта ракета может летать, стрелковая ракета, летать может несколько месяцев. Никто не будет знать ее маршрут, и в нужное время она атакует цель, которая ей укажет. Это совершенно новый тип войны. Он угрожает Соединенным Америкам, которые свой золотой купол еще даже как следует не обговорили с подрядчиками. Поэтому, мне кажется, это идет давление на Трампа, что Путин готов к Третьей мировой войне. А вы, господин Трамп, готовы? Мы готовы защищать свою русскую цивилизацию и право на то, чтобы... Вот мы показываем карты, Путин взял с собой карты географические, что Украина никогда-то не существовала, это искусственное образование территориальное. Это все наше, это принадлежало России, поэтому мы не собираемся отступать от этого. Мы не пришли забирать чужое, мы забираем свое, как он сказал в свое время Лукашенко навалами. Поэтому, с моей точки зрения, Путин не приехал искать мира с Трампом, не искать перемирия. Он не рассматривает Трампа как подарок для компромисса. Он рассматривает Трампа как инструмент стратегической игры, которую он ведет. Почему? Потому что попытка Трампа таким образом отвлечь Путина от Китая и забрать у Китая, грубо говоря, такую вот дерзкую руку в стальной перчатке, которая является Россией, которая может в любое время ударить этой рукой кого угодно, вряд ли возможно. Готовится колоссальная, действительно, мне кажется, широкая программа визита Путина 31 июля до 3 августа с однодневным полным днем переговоров с Си Цзиньпинем. Не верю, что Путин сможет далеко уйти от Китая, имея с ним сухопутные границы, имея колоссальную зависимость от его экономики, где большая часть его не только финансовых, кредитных, банковских систем монтирована у китайской финансовой системы, но и экономика России полностью переключена на Китай, и за последнее время они увеличили едва ли не в два раза торговый оборот с увеличением импорта китайской продукции между двумя странами. Поэтому это игра Путина, попытка заставить Трампа стать его неким партнером, выполнить домашнее задание, которое Трамп должен сделать в интересах Путина в обмен на то, что Витков договаривался с Дмитрием. Дмитриев находится в составе делегации Путина. Мы не знаем, кто представляет делегацию Трампа до этого времени. А вот список делегаций Трампа, Путина, извините, очень солидный. Поэтому, конечно же, речь идет о оборудках, идет о гешефте неком, о неком бизнес-крупном проекте, который Трамп хочет провернуть в качестве сделки, которая должна оправдать предательство Украины и разрушение мирового порядка. Но ведь после любых договоренностей в интересах Путина рухнет мировой порядок, построенный в Ялте и Потсдаме. Возврата к нему больше уже не будет. Ну и самое последнее, мне кажется, что здесь очень важно понимать, что в этом случае решение вопроса Украины не будет ни в коем мере определено на Аляске. Ничего не получится. Что бы Трамп с Путиным не решил, даже если он примет решение выйти с помощью Украины, Украина не перестанет сопротивляться. Да, будет тяжело, но, возможно, это будет окно новых возможностей. И в этом кризисе Украина станет более сильной и более зрелой для оказания сопротивления, чем сейчас.
Ну, я очень внимательно тебя слушал, но я тогда не понимаю. Ну, хорошо, если там вот встреча их не удастся, значит, получается, что все это была, ну, как сказать, вода, да? Все разговоры, обещания Трампа, какие там решительные, я сразу увижу, настроен ли он на мир. Ты сейчас очень подробно, вот знаешь, как на Гаагском трибунале, объяснил гносеологию, так сказать, ну, если можно так сказать, как это сказать, черт побери, точное слово надо, абсолютных возможностей Путина, понимаешь? Вот абсолютные возможности Путина, они абсолютные. Но тогда возникает два вопроса. Зачем он едет на эту встречу? Потому что, ну, какая может быть цепочка? Он давит на Трампа. Трамп понимает, что надо сдавать Украину. Он идет к Зеленскому и к Европе и говорит: ребята, сдавайтесь. А они говорят: нет. И тут, при этой всей трагической ситуации, ты говоришь удивительную вещь, что Украина станет только сильнее. А как она станет только сильнее, если, ну, как-то вот не очень понятно?
Матвей, у нас есть не самый лучший, но пример достаточно очевидный. Это Израиль и Хамас с Газы. Это сильнейшая армия на континенте. Лучшей нету в мире с точки зрения тактических и стратегических возможностей в регионе хотя бы, по крайней мере. Это самая организованная милитарная организация и самое сильное военное государство. И что удалось сделать за этот период времени при посредничестве Трампа, при поездках Виткофа? Максимум то, что Израиль согласился обеспечить гуманитарную помощь продовольствием Газе, ничего более. И речь идет о том, что у Хамаса осталось не более двух бригад, которые оказывают сопротивление Цахалу. Но война продолжается. И самая мощная, с моей точки зрения, это самая мощная армия в мире, самая воюющая, воюющая почти столетия уже, которая обладает искусством ведения оперативных, малых боевых столкновений, стратегических наступательных действий, как никто другой, и ничего не добилось. С Ираном та же самая история произошла, ведь Иран остался своими интересами, он производит, скорее всего, дальше уран-235, обогащает его и так далее. Мы не знаем конкретно, но он не был убит в этом плане. То есть Израиль не добился своего. Он не добился того, что Иран прекратил свою атомную, ядерную промышленность и исследования, также разработку ядерного оружия.
Подожди, мой дорогой, одну секундочку. Степан Богданович, ты не отвечаешь, по сути, на мой вопрос.
Я хочу ответить как раз. Я хочу сказать, что да. То же самое произойти с Украиной, когда мы сегодня... Проблема Украины стоит в том, что на каком-то этапе Зеленский поверил у волшебника Трампа и посчитал, что Трамп действительно может уникально прекратить эту войну, прибегнув к некой формуле «мир через силу». Мир через силу, непонятно, что это, но вместе с тем надавить на Россию таким образом, что Россия вынуждена будет отступить. Мало того, президент Зеленский говорит, что мы согласны на прекращение огня по линии существующей фронта. По сути дела, тем самым говорит, что мы согласны на фактическую 38-ю параллель Кореи, да, когда Южная Корея до сих пор не признала мирного соглашения между американцами, Северной Кореей и китайцами. Да. То же самое будет произойти и здесь. И Зеленский говорит: я к этому готов. мы должны остановить просто войну сейчас. Но Путин на это не будет согласен. Думаю, что у Путина, судя по тому, что он взял с собой такую сильную делегацию, есть вопрос к Трампу гораздо более серьезный, геополитический. Мы уже об этом говорили в эфире, по-моему, не знаю где, о том, что есть две вещи, которые Трамп пытается вывести за пределы войны с Украиной. Первое – это договор о ракетах средней и малой дальности, которые Трамп выжил после того, когда Россия начала испытывать ракеты калибр с дальностью более 500 километров. Он попросил, чтобы эти ракеты были ликвидированы, или Россия отказалась их производства, Россия отказалась, но Путин ввел мораторий, и теперь он выжил с него. Второе – это договор о стратегических наступательных вооружениях 2, который заканчивается вот в марте следующего года. Путин будет об этом говорить, что я готов пойти на подписание этих договоров, но ты должен уступить мне Украину и, конечно же, Европу. Путин вряд ли согласится с тем, что границы его контролируются НАТО сегодня гораздо больше, чем это было раньше. Это Финляндия, туда вошла Швеция. Сегодня выход из Санкт-Петербурга, Балтийского флота России практически полностью перекрыт. Кёнигсберг оказался без прикрытия, потому что там разворачивается большая новая система натовских военных, не только кораблей, но и ракетных подразделений, авиационных и так далее. Думаю, что в этом плане Путин хотел бы остановить этот процесс. Плюс его интересует вопрос о том, чтобы покончить с продвижением НАТО. Трамп не любит, возможно, НАТО и не хочет как бы с ним возиться, но считает, что Соединенные Штаты Америки – это и есть НАТО, по сути дела. Это есть самая сильная военная организация в мире. И другие страны – это иждивенцы, которые должны платить за помощь Соединенных Штатов Америки. Поэтому он будет пытаться заставить, чтобы НАТО отошло, возможно, стран Балтии, стран Польши. Ведь американский генерал как-то не случайно сказал о том, что за несколько дней НАТО может захватить Калининградскую область. То есть Калининград – этот анклав, который монтирован в натовскую, по сути, территорию. Поэтому мне кажется, что для Путина Путин будет давить на эти вопросы и посмотреть, где Трамп может отступить. В чем будет суть его компромисса, который он предложит? Только Украина. Путина Украина не так уже интересует. Он и так готов сегодня захватить ту часть Украины, которая его наиболее интересна. Южную, сохранив мост Крым, и давить на Днепр, на центральную часть Украины, используя для этого в том числе и систематические тотальные удары по всей Украине, подрывая психологическую устойчивость семей военных, которые воюют на фронте. Думаю, что у Путина есть план. Этот план нам неизвестен. Будет ли он известен завтра после встречи? Вряд ли. Думаю так, и я уверен в этом, что между Трампом и Путиным существуют некие тайные каналы связи, где информация строго охраняется и принадлежит очень ограниченного количества людей. Обратите внимание, что Марк Рубио не принимает участие во всей этой такой крупной геополитической тусовке. Это впервые госсекретарь, у которого 4 должности при Трампе, вообще как бы оказался вне удел. Этим занимается рядовой девелопер, который, ну, может быть, отлично учился в школе, я не знаю, но он никогда не занимался политикой, Стив Витков, который каждый раз оправдывается, что он не так сказал, или его не так поняли, или не так ему перевели, и который встречается с Путиным без переводчика, не зная, кажется, русского языка.
Ну, хорошо. Подводим итог. Давай, тут правильно надо мне вопрос тебе задать. Не то, что ты там оптимист, пессимист и так далее. Какой, на твой взгляд, может быть хоть какой-то результат? Позитивный, естественно. Очень смешно, сказал один остроумец. Он сказал так, что договорятся договариваться. И что, ну, в любом случае, будет сказанный набор слов, что все это было полезно, что это самое. При этом будет создано впечатление, что неудачи нет. Это для чего? Для того, чтобы сказать, ты же обещал, он же не прекратил. Вот ты сказал, что главное, для чего у тебя будет встреча, это прекратить стрельбу. На что Трамп скажет? Ну, послушайте, он выкатил условия, которые ведут к прекращению стрельбы. Значит, мы договорились создать комиссию, потом провести 5 раундов переговоров, и если еще останется кто-то из живых украинцев, то они подпишут какое-то там соглашение, да? Вот, наверное, вот так можно, такое можно ожидать. Во всяком случае, я сомневаюсь, что Трамп признает неудачу переговоров для того, чтобы не объявлять никакие санкции. А зачем ему это надо? Вот мое ожидание такое.
Наиболее чудовищно в этой ситуации то, что Трамп не имеет цели этих переговоров никаких. Он сказал, я еду посмотреть, что будет. Посмотреть в глаза, оценить ситуацию, а потом будем принимать решение. Потом добавил, что я буду настаивать на том, чтобы Путин прекратил огонь, и если он откажется, то последствия будут самыми тяжелыми. Но его пресс-секретарь, милая Каролин Левит, сказала, что Трамп ориентируется в данном случае не столько на то, что ему скажут, сколько на свои личные знания и интуицию. То есть Трамп едет как, ну, понимаете, как вот мы первые годы, когда нас выпустили, ездили отдыхать в Турцию. Мы ехали просто посмотреть, что будет, какое там море. Так точно Трамп едет посмотреть на Путина. Путин едет очень хорошо организованный, подготовленный, с точными математическими выкладками проблем, которые будут атаковать Трамп.
Европа, она не принимает участие, Украина не принимает участие, но она тоже готова с математическими выкладками, с историческим материалом. Там вот говорят Путин, и ты говорил, Путин везет какие-то вонючие карты, что-то там такое, от царя гороха все. Украина тоже не пальцем делана. Четкие условия, они изложены. Вот у Путина меморандум изложен, и Украина, 5 пунктов, мы их читали, вчера читали, сегодня читали. Не надо говорить, зачем ты говоришь, что Украина не готова, он готов, а эти не готовы. Как это не готов?
Все я готовы. За Украину не говорил, я сказал за Трампа. Я сказал, что Трамп совершенно не готов к этим переговорам, у него нет цели этих переговоров. Я думаю, что Трамп попытается уговорить Путина на переговоры с Зеленским. Думаю, что это будет вторая цель, которую он ставит перед собой. Первая – прекратить огонь хотя бы на какое-то время, но не на 15, не на 30 дней Путин отказался прекращать огонь после телефонных предложений Трампа, и он не сделал этого. Почему это сделал, сейчас не знаю, но вот встретиться с Зеленским и с Трампом где-нибудь и продолжить переговоры, да, но он будет это время продолжать наступать, продолжать наносить удары по Украине.
А как ты считаешь, Зеленский вот если не будет вообще никакого результата, Зеленский, ну если Трамп не смог ни в чем убедить и там вырвать вот это прекращение огня, то Зеленский должен на это соглашаться? Нет, должна продолжаться комедия «Я маленький, я несчастненький, я руковожу крохотной, бедненькой страной, и я должен во всем слушаться папу, а то меня папа отшлепает». Должно это продолжаться или нет?
Зеленский находится под колоссальным давлением со стороны Трампа, и вряд ли он сможет выйти из этой зависимости, тем более, что опереться на лидера Европы нереально, так как они настаивают на том, чтобы не потерять Трампа не только переговорном, но и в геополитическом треке, который сейчас есть. Но Зеленский хочет переговоров лично с Путиным. Для него это важно с точки зрения того, как можно предложить Путину вариант, который устроит Путина на этот период времени. То есть это вариант, когда Украина де-факто не будет настаивать на международных судах, на возвращении.
А Трамп не знает этого варианта? Его не загрузили этим вариантом? Это должен делать Зеленский?
Очевидно, что Трамп вряд ли помнит все загрузки, которые ему пытались сделать. Он ведь уволил всех экспертов с АНБ. Он уволил всех людей, которые занимались России, и не только, занимались серьезной геополитикой, ни одного человека у него нету, который бы мог серьезно сегодня проанализировать ситуацию и говорить вещи, которые, возможно, Трампу не нравятся, но которые являются объективным следствием развития событий в мире. Думаю, что Зеленскому важно еще и с точки зрения того, что Путин таким образом должен признать его легитимность как лидера страны для ведения дальнейших не просто переговоров, а и участие в мирном процессе, если он возникнет вдруг. Я не понимаю, как он может возникнуть, потому что Путин должен установить правила игры. Если он не установит правила игры, Трамп уйдет, и завтра Путин снова окажется под давлением Гаагского трибунала, суда точнее, или того трибунала, который создает Украина вместе с партнерами, которые подписали 40 стран. Если не ратифицируют сегодня этот договор, то этот трибунал возникнет. Возникнет вопрос о репарациях России. Путину нужно найти способ, как не платить эти репарации, потому что репарации могут быть рассчитаны на даже на столетия, ведь ленд-лиз Россия возвращала до 2014-2010 года.
Британия, по-моему, Британия возвращала. Британия возвращала Соединенным Штатам, вот только я знаю, лет 10 назад перестала...
И Россия тоже. Россия тоже возвращала, причем существенно уменьшенной. Это очень сложный процесс. И мне кажется, что для Путина исключительно важно выйти из него не как страна, которая должна нести ответственность, а как страна, которая не несет никакой ответственности, победителем. Как выйти из этой ситуации? Это использовать, конечно, Трампа по полной программе. Можно ли использовать Трампа? Можно ли Трамп выиграть у Путина этот поединок? Вряд ли. Он ни разу не выигрывал подобные поединки. Мы видим даже, что в отношениях и с лидером Китая, сильным государством, он отступил и уступил очень серьезно. Поэтому, говоря со страной, которая обладает первым ядерным арсеналом в мире, со страной, где существует правитель, который управляет им четверть столетия, и которому нечего терять, по сути дела, он не может на него оказывать давление. Он может, конечно, обыграть его, вступив в новый альянс с Европой, создав новый вид коалиции сильной, и сказал Путину, что если к следующему году не закончишь эту войну полностью, не выведешь свои войска со всей Украины, Украина, та часть Украины, которая останется, вступит в НАТО, и я тебе это гарантирую. Я думаю, что после этого Путин задумался бы об окончании этой войны, и это ничего бы не стоило, это бы не привело ни к Третьей мировой войне, ни к каким-то особым напряжениям и так далее. Но ведь за это время русская армия стала только сильнее, она вооружается. Для Европы она чрезвычайно опасна, потому что это армия конвенционная, которая умеет жертвовать такое количество потерь, которые не страшны для Москвы, но нанеся при этом существенные потери противнику, который после первых ударов может просто капитулировать, в отличие от Украины, которая выживает в этих условиях просто неимоверным каким-то генетическим запасом силы и мужества, не присущей больше никому, кроме украинской армии.
Спасибо тебе большое, Степан Богданович. Тут были сведения сегодня, они, естественно, ничем не подтверждены, что у Путина есть, так сказать, действительно некоторые требования к Трампу. И они касаются, во-первых, безопасности, чтобы Америка не вмешивалась в процесс транзита власти. Три пункта. Первое, не вмешивалась в процесс транзита власти в Российской Федерации. Раз. Второе, не вступление Украины в НАТО и прекращение ее вооружения там в той или иной степени. И третье, снятие санкций на жизненно важные, так сказать, там это самолеты, Боинги и прочее, прочее. Ну, посмотрим, что делать. Мы сидим на горе, курим трубку и смотрим, кто проплывет в белых тапках. Пока большие проблемы с этим делом.
Степан Гаврич. Матвей, что это не гора, это пороховая бочка, а мы курим на ней трубку. И надо понимать, что в любое время может произойти взрыв, которого мы не ожидаем.
Успокоил в финале разговора.
Ну, этот факт, потому что если Путин начинает испытывать буревестник, я думаю, что это новый уровень ядерного противостояния в мире.
Ну, Путин испытывает буревестник, а Соединенные Штаты, у них тоже есть какие-то пару ракет. Ты же это прекрасно знаешь. Причем технологически, ну что, что эта ракета фиг знает сколько летает. Вот она летает, ее взяли и сбили, и концерт окончен. И перестала она летать. Там, правда, написано, что ее нельзя засечь. Да, те, кто знают физику, да, учили на уровне школы, там, до 8-9 класса, знают, что все можно засечь. Поэтому
хвост радиоактивный такой, что ее засекать не надо, ее будет видно. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что это демонстрация готовности использовать ядерное оружие для геополитической...
Слушай, Медведев, выпив очередные пол-литра, уже говорил про мертвую руку. Мне кажется, прости меня, тут, понимаешь как, вот все, что ты говоришь, это очень правильно, но это, ну как тебе сказать, вот когда вот так закручена пружина, то оно сокращается как дробь. У России есть оружие и у Запада есть оружие, а у Британии и Франции есть атомные бомбы. И мы же знаем с тобой, что не количество атомных бомб решает финал ядерной войны, а просто их наличие. Одной бомбы на Россию вполне достаточно, как и одной бомбы, например, на Берлин или на Париж. Правильно? Не надо 100 бомб. Не нужно. Одной достаточно. По одной есть. Вот эта вот, которая херота летает, вот как она полетела, через 3 минуты ее сбили. Что касательно русской авиации, то мы знаем с тобой, какая русская авиация. Там не находятся Б-52 самолеты, там не находятся вот эти бомбы, которые есть у Соединенных Штатов Америки. Поэтому, ну, я бы так сказал, что все, конечно, плохо-плохо, но не апокалиптично. Правда? Так сказать, на старуху бывает проруха, но и на проруху бывает старуха. На каждого мудреца довольно простоты. Вот и все.
Путин торгует страхом, и никто не будет использовать ядерные
бомбы. Кто боится, Степан? Кто боится?
Я думаю, что Трамп боится. Он все время говорит о том, что не допустить Третьей мировой войны. Моя задача – не допустить Третьей мировой войны. И под это он готов продать любого союзника, включая Украину. В этом есть опасность переговоров с Путиным.
Да. Ну, хорошо. Люблю, обнимаю. Большое спасибо. Значит, смотрим. И после этой судьбоносной встречи, которая на самом деле может оказаться обычным фуфлом, мы с тобой обязательно... Да. Хочу проанонсировать, что завтра в моей украинской передаче, которая называется «Маймо те, шо маймо», будет Степан Гавриш. и уже будет он комментировать, ну, для зрителей прямого канала и для Ютуба прямого канала, будет комментировать там 30-минутная передача.
Okay.
К сожалению, я не показываю сейчас ничего в ТикТоке, потому что, вы знаете, я утратил телефон в Британии, а второго телефона у меня нет. В общем, короче говоря, пока все в Ютубе. Уже скажу обычные слова. Что-то сегодня я не понимаю, были ли админы. У меня большая просьба к Роберту, который здесь, который админ. Тут говорили, что тут бушевали какие-то. Я забанил 3-4 человека, которые, значит, друзья Путина. Ну, друзья Путина, они где-то там остаются. Но просто где хотя бы один админ? Просто мой дорогой админ Роберт, разберись, пожалуйста, да? Или они забастовку, так сказать, объявили или что? Хотелось бы знать. Всем остальным большое спасибо. У меня просьба к вам традиционная. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, помогайте донатами каналу независимой информации. И не забудьте, держите новости на расстоянии вытянутой руки. Понимаете, берегите сердце. И, как говорила моя мама, которую я всегда цитирую, к месту или нет, она мне говорила: не нервируй меня, нервные клетки не восстанавливаются. Так что, Степан Богданович, не нервируй меня, нервные клетки не восстанавливаются.
Медицина это опровергла, но я не буду.
Хорошо, договорились, да. Степан Гавриш комментировал. Завтра коротко расписание. Значит, если все будет в порядке, 14 часов, как обычно, свежие новости я вам расскажу в программе «В рабочий полдень». Ой, после этого у меня несколько записей, после этого несколько записей у меня завтра с утра, что-то будет там в прямом эфире и так далее. В общем, ну, найдете меня. Вечером в 21 час, как всегда, «Гонопольская правда», посмотрим, что нам завтра подавит и подарит этот день. Степан, спасибо тебе большое, хорошего дня и наилучшие пожелания. Благодарю тебя за внимание.